Елена Самойлова. «Синяя птица». Книга первая. Читает Лючия Светлая. Глава первая. Холодный мелкий дождь начала осени монотонно барабанил по мутной пластине горного хрусталя, вставленного в окно вместо обычного бычьего пузыря. Само по себе хрустальное стекло в княжестве Русь – вещь, безусловно, дорогая. Но моему наставнику не впервой выбивать себе за работу у инородцев такие предметы обихода. Стекло, к примеру, было привезено лет 8 назад из гномьего кряжа в уплату за устранение пещерных духов. Тогда мой наставник впервые взял меня с собой, чтобы я поднабралась жизненного опыта. Ох, набралась, нет слов. Месяц темноты боялась. Дождь усилился, и я неохотно отлипла от окна, чтобы подкинуть дров в печь. Несмотря на то, что сейчас на дворе всего лишь первая декада рюина, поутру уже стоял густой ледяной туман, а вчера вечером иней впервые коснулся еще зеленых деревьев. Рюин. Первый осенний месяц. Росская. Здесь и далее примечание автора. Я поежилась, плотнее закутываясь в короткий плащ эльфийских охотников, и с нетерпением стала ждать, когда же дрова соизволят разгореться. Пламя шипело и потрескивало, но от сырых дров тепла не было почти никакого. Если так пойдет дальше, то к утру я задубею. Тяжело вздохнув, я сложила пальцы щепотью и, скороговоркой пробормотав заклинание, метнула небольшую спиру огня в печь, запоздало сообразив, что разбрасываться в доме, пусть и маленькими, но мощными колдовскими кометами, обычно используемыми в бою, не самая удачная идея.
Спира. От английского spear – копье. Устаревшее наименование кометы.
И, как следствие, результат моей недальновидности превзошел все ожидания. Дрова едва в щепки не разлетелись, а в печи загудело пламя под стать кузнечному горну, едва не выплеснувшееся наружу и закоптившее устье печи. Я шарахнулась на пол, приглаживая короткие волосы, которые от столь резкой смены температуры сразу же закудрявились и встали торчком во все стороны. Проклиная все на свете, теперь ведь придется отмывать недавно побеленную печь от черных разводов, и лучше бы это сделать до возвращения наставника. Я отошла от печки и уселась на лавку, стягивая с ног короткие, но на диво удобные дриадские полусапожки с острыми носами. Как меня уверяла продававшая их рыжеволосая дриада, в этих сапогах можно было абсолютно бесшумно пройтись по ковру сухих листьев, да так, что меня даже эльф не услышит. К тому же в этих сапогах можно совершить прогулку по болоту, ни разу не провалившись в вязкую жижу, да и сугробы свежевыпавшего снега будут мне нипочем. Тогда я с умным видом покивала, внутренне сомневаясь, что когда-нибудь попрусь по снегу в легких осенних полусапожках, но запрашиваемые полгривны серебром все-таки уплатила. Как оказалось, не зря. Я действительно могла ходить в этих сапогах по лесу совершенно бесшумно. Да так, что лесная нечисть не слышала моего приближения до тех пор, пока я не оставалась на расстоянии вытянутой руки. Таким образом, я уже едва не довела до разрыва сердца моего знакомого лешего, когда подошла к нему с просьбой помочь поскорее добраться до дома. Я с легким вздохом поставила полусапожки поближе к печи, впрочем, недостаточно близко, чтобы заползшая в огонь малая саламандра могла ими полакомиться. Огненная ящерка длиной чуть меньше ладони алчно облизнулась, глядя на мои сапоги, но я выразительно показала ей кулак, и саламандра неохотно затерялась среди пламенеющих дров. Все правильно. Не дело ей с лесной ведуньей связываться. Это крестьян напугать можно, но не меня, Еванику Соловьеву, ученицу и воспитанницу лучшего волхва во всем Росском княжестве Ликсея Вестникова. Мой наставник и в самом деле один из лучших волхвов Роси. Недаром за полторы сотни лет жизни объехал все княжество вдоль и поперек, а заодно и прилегающее государство. Столько, сколько знает он, не знает, пожалуй, никто из людей. Да что там люди? Он ежегодно в Серебряный лес к эльфам ездит. Рассказывать великим и всезнающим о жизни гномов и пещерных обитателей гномьего кряжа. Я раздраженно завозилась с медной застежкой плаща, изображавшей птицу, развернувшую крылья. Застежка выглядела дешевой безделушкой, на самом же деле это был довольно мощный амулет, отводящий злые чары. Конечно, будучи ведуньей, я любую порчу отведу самостоятельно, а застежка служила скорее предупреждением. Не умею я пока днем и ночью поддерживать предупреждающий полог самостоятельно, как делает это наставник. Вот и приходится пользоваться амулетом. Но ничего, когда-нибудь научусь держать такую защиту самостоятельно, даже во сне. Наконец застежка расстегнулась. Я сняла промокший плащ и небрежно повесила его на спинку стула. Вообще-то на него не позарится даже в конец опустившийся грабитель, так как выглядел он, как избитая молью, темно-зеленая тряпка с капюшоном, длиной чуть ниже колена, на которую в неимоверном количестве были нашиты маленькие тряпочки зеленого и коричневого цветов. «Зачем?» – спрашивается. «А я вот посмотрю на того, который сумеет разглядеть в листве разумное существо, закутанное в такую тряпочку, да еще снабженную слабеньким, почти неощутимым для волшебника отводом глаз. Разве что с вами не будет эльфа, который такую штуку раскусит моментально». Я сокрушенно покачала головой, обнаружив в плаще новую прореху, полученную во время сегодняшней беготни по лесу с целью изловить того паразита, который в мое отсутствие залез на чердак, где у наставника хранятся все книги, травяные сборы и прочий магический хлам. Воришкой оказался 17-летний паренек из соседней деревни, которому понравилась первая красавица в околотке, и как жаль, что не взаимно. Отчаявшись добиться внимания девушки обычным способом, паренек рискнул пробраться днем в избушку к ужасной ведьме, то бишь ко мне, в поисках приворотного зелья. И, естественно, ничего такого он не мог найти, так как подобной ерундой ни я, ни мой наставник не занимаемся. Но заклинание, выставленное против воров, так приложило паренька, что он выпал из чердачного окна и сломал левую руку. Когда я вернулась и обнаружила его, то он поднял такой вопль, что вся окрестная нечисть проснулась и старательно подвывала, жалуясь на потревоженный покой. Концерт мне не понравился. Я собиралась было направить парня домой, но он, видимо, решив, что его сейчас будут линчевать за попытку воровства, вскочил на ноги и дал стрекача. Быстро паренек бегает, кстати. Настоящий талант пропадает. А поскольку мои таланты лежат в совсем другой области, то настигла я незадачливого вора в болоте, куда он уже провалился по пояс. Вот тогда-то я и проверила в деле дриадские сапоги, вытягивая пострадавшего из трясины. Сапоги действительно держали даже на воде, а парень только проникся большим страхом и уважением перед лесной ведуньей, которая по воде ходит аки посуху. Аккуратно развесив плащ на просушку, я натянула просторную ночную рубашку и босиком прошлась по плетеной дорожке к окну. Сумерки уже сгустились настолько, что за окном не было видно совершенно ничего, кроме медленно поднимающегося от мокрой травы ледяного тумана. Помнится, наставник рассказывал, что когда он нашел меня, тоже был туман и холод, которого не слишком ожидаешь от конца лета. Алексей тогда возвращался с большой пьянки по поводу получения сыном знакомого ведуна грамоты от самого великого князя Росского на ведение собственного хозяйства. Что поделать, такие уж у нас законы. Получаешь разрешение на хозяйство и можешь обрабатывать землю, жениться, заводить семью и, конечно, исправно платить налоги. Ладно, я отвлеклась. Так вот, шел наставник по лесной тропинке, преисполненный любви ко всему сущему, вызванный первосортной травяной медовухой, и случайно услышал детский плач. Свернул Алексей Вестников с тропинки, прошел шагов 10 и видит, на земле младенец лежит, я, то есть, и плачет так жалобно и уже совсем негромко. Наставник, под влиянием алкоголя, бродившего в крови, пожалел младенца, нарек Ванькой и вслух пообещал заботиться о 7 детей как родном.